Глава 5. В самом мрачном расположении духа Розмари отправилась в Монте-Карло. Нанятый матерью автомобиль медленно взбирался по склону Кла-Турби, где шла реконструкция старой студии «Гамон». Отправив Эрлу Брэдди свою визитку, и, стоя на солнцепёке в ожидании ответа, она подумала, что здешние места в сущности мало чем отличаются от Голливуда. Повсюду были разбросаны ставшие бесполезными декорации. Это недавно здесь снимали картину. Вот что-то похожее на Индию. Огромный картонный кит. Какой-то бог весть откуда взявшееся и совершенно немыслимое дерево, на котором вишни висят величиной с баскетбольные мячи. Но здесь, видимо, все это к месту, так же, как и бледные амарианты, мимоза, пробковый дуб и карликовая сосна. Неподалеку располагались два похожие на сараи съемочных павильона и маленькая закусочная. Всюду сновали люди. На их лицах было написано напряженное ожидание и надежда. Минут через 10 дверь распахнулась, и к Розмари подбежал какой-то молодой человек. Волосы у него были выкрашены в канареечный цвет. «Заходите, мисс Хойт! Мистер Брэдди сейчас на съемочной площадке, однако он просто сгорает от желания вас увидеть!» Простите, что мы заставили вас ждать. Просто все эти француженки иногда бывают такими назойливыми, что... Молодой человек, Розмари догадалась, что это администратор студии, отворил невзрачную дверь одного из павильонов и, шагнув вперед за ним в полутьму, она вдруг ощутила странную, чем-то подобную той, которую чувствуешь по возвращении домой, радость. Тут и там мелькали в потемках едва различимые с пепельными лицами силуэты. В какой-то момент ей показалось, будто она единственное живое существо, по ошибке попавшее в загробное царство. И эти души грешников сбежались поглядеть на нее, как на чудо. Слышался шепот и тихие голоса. Откуда издалека доносилась негромкая музыка. Пройдя вдоль обитой досками стены и завернув за угол, они вышли на залитую ослепительным белым светом сцену, где неподвижно стояли лицом к лицу французский актер в ярко-розовой рубашке и американская актриса. Видя, как окаменели от долгого неподвижного созерцания друг друга их лица, Розмари сделала вывод, что съемка длится уже не час и не два. Однако время шло, а они все стояли и стояли. Вот со свирепым шипением разом погасли, и тотчас же снова загорелись две лампы. Где-то вдалеке не переставали стучать молотки, жалобно, как будто это кто-то все просил и просил отворить ему дверь в никуда. Вверху, где пылали софиты, вдруг появилось казавшееся синим в их ослепительном свете лицо, и под самой крышей, в кромешной тьме, раздались какие-то неразборчивые восклицания. И вдруг где-то совсем рядом послышалось: «Господи, да забудь! Ты, в конце концов, про эти чулки, они гроша медного не стоят, да и платье тоже, 15 фунтов, не больше!» Отступив шаг назад, говоривший чуть было не сбил Розмари с ног, однако в этот момент администратор студии воскликнул: «Да полегче ты, Эрл! Здесь мисс Хойт!» Это была их первая встреча. Брэдди был быстр и энергичен. Подавая ему руку, она заметила, что он оглядывает ее с головы до ног. Подобные взгляды были для нее не новость. Собственно говоря, с тех пор, как она стала актрисой, они стали прочно ассоциироваться у нее с работой. Поэтому, поймав на себе оценивающий взгляд Эрла Брэди, она почувствовала лишь мимолетное облегчение от того, что снова находится в знакомой среде. Более того, всякий раз, когда на Розмари смотрели подобным образом, у нее возникало смутное чувство собственного превосходства. Дескать, коль скоро ее красота является материальным активом, то она не видит причин не извлечь из него всей той выгоды, на которую имеет право.
«Я ожидал вас с дня на день», — сказал Эрл Брэди. Как все режиссеры, он по привычке говорил слегка начальственным тоном, да и лондонский простонародный акцент «кокнип» отнюдь не добавлял ему изысканности. «Хорошо отдохнули?»
«Да, но теперь мы рады, что скоро возвращаемся домой».
«Даже не вздумайте!» — горячо запротестовал он. «Я просто умоляю вас остаться, ведь мы с вами еще почти не знакомы. Знаете, в Париже я увидел вас в «Папиной дочке» и сразу же после фильма телеграфировал сюда, на побережье, чтобы узнать, снимаетесь вы сейчас или нет».
«Я тогда как раз... Мне очень жаль».
«Черт возьми, какая картина!»
Улыбаться в знак согласия значило бы выглядеть дурочкой, и потому Розмари нахмурилась. «Не такая уж завидная судьба сняться в одном единственном фильме и на этом успокоиться».
«Вы абсолютно правы, мисс. Но, возможно, вы посвятите меня в свои планы».
«Мама настаивает на том, чтобы сейчас мне нужен отдых, отдохнуть. Но по возвращении мы либо возобновим контракт с Famous, либо заключим новый с First National».
«А кто это мы?»
«Мы? Это я с мамой. Она мой личный администратор. Без нее я как без рук».
И снова Эрл Брэди окинул ее взглядом. Однако на этот раз в ней что-то всколыхнулось. Не обожание, не тот безотчетный восторг, что охватил ее сегодня утром на пляже. Просто между ними искрило. Вот и все. Ее юная красота возбуждала в нем желание, а она при всей своей девичьей стыдливости тоже не испытывала к нему отвращения, однако она не сомневалась, что стоит ей покинуть студию, и все это буквально через полчаса выветрится у нее из головы, точь-в-точь, как бывает, когда приходится целоваться перед камерой.
«Вот оно что! Ну, а как насчет ответного визита? Где я смогу вас найти?» – спросил Брэди.
«А, ну да, у Госса.
Видите ли, мисс Хойт, у меня тоже все расписано на год вперед, но от своих планов в отношении вас я не отказываюсь. Вы и Конни Томбжип в дни ее юности, вот, пожалуй, и все актрисы, с которыми стоит работать».
«Поверьте, я бы с радостью снялась в вашей картине.
Почему бы вам не вернуться в Голливуд?»
«Терпеть не могу это мерзкое место. Здесь, знаете ли, спокойнее. Позвольте, я закончу кадр и покажу вам студию».
Вернувшись на съемочную площадку, он подошел к французскому актеру и принялся что-то ему негромко и обстоятельно втолковывать.
Прошло уже минут пять, а он все говорил и говорил. Внимательно слушавший его актер время от времени переминался с ноги на ногу и кивал. Но вот Бредди умолк, и по его команде вдруг разом зажужжали и вспыхнули Юпитеры. Началась съемка. Розмари на миг показалось, что она опять в Лос-Анджелесе. Будто снова она бесстрашно шагает по городу, где так легко оступиться и где нет ничего невозможного. Ах, как здорово было бы сейчас там оказаться! Однако она слишком хорошо знала, в каком настроении будет Бредди после съемки, и потому решила, что ей лучше покинуть студию, прежде чем продолжение разговора с ним спустит ее с небес на землю. И все же, как бы то ни было, теперь мир Средиземноморья уже не казался ей безнадежно скучным. Раз здесь есть студия, то есть смысл здесь находиться. Люди на улицах вдруг показались ей очень даже милыми, и по пути на станцию она купила себе новые босоножки. Мать, разумеется, была довольна, что Розмари прекрасно справилась с поставленной перед ней задачей, но сказать по правде в глубине души она все чаще мечтала о том, чтобы дочь ее была не только послушной и самодостаточной. Ибо как бы прекрасно ни выглядела для своих лет миссис Спирс, многолетняя усталость все чаще давала о себе знать, ведь бдение у постели умирающего, она прошла через это дважды, увы, отнюдь не делает нас моложе.